Мы продолжаем наш сериал о храме Духа. Вот, может, кто-то это заметил уже, кто-то не заметил, что есть храм Духа. Я начну для, ну, кто не заметил или не был на предыдущих лекциях. То есть храм Духа. Я или храм Духа, или я уже проявленный Дух, то есть аватара. Там Сын Божий, говорят, вот как там Иисус, например, да? Вот. Или то, или то. Но храм Духа надо строить, и кроме нас его строить никто не будет. И потому что, ну, а нужен ли тому Духу храм? Что он же такой свободный, он везде. Нужен ли ему храм? Не нужен. Но когда мы строим этот храм, мы изъявляем это наше согласие в том, чтобы он в нас действовал. То есть такие условия, это просто наше согласие. И когда мы соглашаемся на какие-то вещи, ну, чтобы ему как бы удобно было. На самом деле мы это строим сами себя. Сами себя. И с чего начинается? Сначала есть план, это какая-то цель. Цель у всех разная. Цель эта растет со временем. Значит, в детстве кто-то мечтает быть космонавтом, потом он мечтает уже кем-то быть другим, потом определяется. Ну, какие-то планы, какое-то предназначение есть. Цель. Потому что нет цели, нет смысла тогда жизни. Вот. Дальше что? Глеб помнит дальше что? Фундамент. Фундамент. Фундамент это что? Это общение с Богом. Если ты с ним не общаешься, то, ну, то сплошной грех. Потому что только он тебе подскажет твое предназначение и куда идти. Потому что нигде не написано, что тебе делать. Потому что ты такой уникальный, ты всего один такой во всей вселенной. И поэтому он тебе конкретно рассказывает. Это фундамент. Дальше стены. Стены. Он тебе рассказывает в связи, ну, с такими же такими соплеменниками, а может быть там братьями меньшими, ну, в общем-то, людьми. Для начала с людьми надо, ну, в нормальных отношениях. Потому что есть масса людей, которые там 50 кошечек заводят, потому что с людьми как-то им тяжелее. На самом деле они просто хотят доминировать, потому что кошка в ответ тебе особо ничего не возразит. Стены. Сколько? А зачем эти стены? Ну, стены. Для чего стены? Стены защищают от ветра, от всего того. А Дух скажет тебе какие-то планы, и ты можешь их осуществить только потому, что тебя люди благословляют. И если они тебя не благословляют, они тебя проклинают. И сколько у тебя хороших отношений, столько у тебя возможностей что-то сделать. Вот это стены. Ну, а дальше что? Крыша. И вот сегодняшнее мы дошли до крыши. Крыша – это любовь, которая все покрывает. Крыша – любовь там не превозносится, все покрывает, так и написано. Что же она покрывает? Она покрывает мелкие вещи, которые как бы мы думаем, что мы ошибаемся. На самом деле какие-то нестыковки, такие мелочи, которые могут завалить крупное дело и испортить все отношения. Ну, такие мелочи. Вот абсолютно мелочи. На самом деле, когда проходит время, мы понимаем, это была не мелочь, это входило в план. Если бы не эта мелочь, что-то бы пошло не так. То есть мы потом это понимаем. Так вот, любовь – это когда это хорошее отношение, когда я люблю этого человека не потому, что он такой, а вопреки тому, что он такой. Вот. Потому что я любовь – это вера, это доверие этого духу, раз он такие ситуации создает, наверное, это надо. И я немножечко терплю, понимаю, что сейчас я чего-то не понимаю, но потом пойму. А если я сейчас думаю, что я все понимаю, потому что дух-то творит все новое, и поэтому непонимания будут. И те казусы, мелочи, препятствия, на самом деле никакие не препятствия, это просто новое. Вот, а моим старым мозгом понять просто ну нечем. И мы начинаем с этим бороться, в результате решаемся будущего. И вот любовь, она понимает, что все не зря. Все не просто так. Боль не зря, страдания нельзя, не зря. Препятствия нельзя, не зря ты назад вернулся, там ключи оставил. Ну все не зря. И поэтому не расстраивается и не начинает искать крайних, кто в этом виноват. Итак, ну все это в таком порядке. Дом строится в каком порядке? Значит, план, проект. Дальше фундамент, дальше стены, потому что ну, не будет фундамента, стены ставить некуда. Если дальше идет отделка, за крышей отделка, потому что ну, не будет стены, а что тебе отделывать вообще? Но я хочу сказать, что хоть отделка это потом, отделка это и есть талант. Люди хотят талант получить сразу, без стен, без крыши, без фундамента, без цели, вот этот талант. И ну и куда? Куда ты этот талант? Говорят, где предназначение, где талант? Талант, Бог говорит, я талант в человеке, дух. Но ты же пригласи его, потому что ну, нужны какие-то компоненты. Если я их не соберу до кучи, это означает мое несогласие. Потому что согласие, он тебе расскажет, с какими людьми и талант, когда применять, когда его не применять. И отделка, знаете, ну для чего делается отделка в доме? Если ты не слепой, была такая, такой рассказ «Страна слепых». Когда зрячий человек попал в страну слепых, и он обратил внимание, что дела, дома сделаны добротно, но как будто глина то такая, то есть глаз не радует. То есть у них зрения нет, им все равно, лишь бы тепло и ровно было, ровно, гладко. Так вот, у нас должна быть такая отделка нашей жизни, чтобы радовать глаз, наш храм, наше тело. Ну, когда ты идешь в общество, ты должен хотя бы прилично выглядеть. У тебя должно быть хорошее настроение, потому что мы говорили о характере. Какой у тебя характер, так к тебе и относится. Какой у тебя характер, такой будет и такая жизнь. А характер – это формируется время общения с Богом. То есть вот этот фундамент. Плохой характер – значит что? Мало общаешься с Богом. Хороший характер – много общаешься с Богом. Вообще никакой характер, нет у тебя характера, бесхарактерный, вообще не общаешься с Богом. То есть это тогда тряпка по жизни. Даже плохой характер – достоин уважения, потому что все-таки как-то ты общался, тебя как-то уважают. А есть бесхарактерные люди. Итак, и характер то, и, но в отличие от обычного строения, ну, такого материального, там все линейно. Там сначала проект, фундамент, стены, крыша. То здесь этот храм живой, и он растет вместе и одновременно. Как человек растет сразу. Вот он ребенок, вот он маленький, у него глаза, уши, там все. Он постепенно у него наращивается во всех направлениях. Немножко начинает говорить, немножко начинает ходить, немножко растет тело. Так и крыша, и стены, все растет. Радиус общения у него увеличивается. И поэтому здесь немножко не так. Растет все. Но чтобы акцентировать внимание именно на вот объекте, как крыша, крыша. Потому что ну, не будет любви, ну и тогда этот талант тебе не пригодится, он даже тебя и прибьет. Крыша, любовь, любовь отдельно, хотя она не на последнем месте стоит. Итак, что такое крыша, что такое любовь? Говорится, что все когда-то закончится, а вот любовь не закончится. А что в человеке долго всего, продолжительно происходит, практически не меняясь? Он весь меняется, но характер его практически не меняется. Характер. Вот он родился с таким характером, и кто-то думает, вот был плохой характер, стал хороший характер. Нет, характер – это твой способ общения с людьми, где, когда, напрямую связан с предназначением. И плохой характер – это твой хороший характер не в той точке приложения. То есть ты Бога не слушал, вот он тебе уже такой дан. Это не то, что ты где-то, он у тебя есть. Но Бог тебе рассказывает, как им пользоваться. И Он тебе другим не будет. Ты просто находишься не в том времени, не в том месте попал. И там Он у тебя не удел, Он не стыкуется. И там тебя общество выдавливает, ты сопротивляешься, говорят, плохой характер. Характер всегда хороший, он не виноват. Но мы не знаем, когда и где его применять. Вот и все. Он никогда не изменится. Не надо менять свой характер. Это ведет к лицемерию, двуличию и все такое. Просто ты не понимаешь, что тебе делать. Итак, без крыши, вот эта любовь, которая все покрывает. Ну, представьте, нет крыши в здании. Вот, снимите крышу, а все остальное красиво. Пойдет снег, пойдет дождь, и все развалится, и придет негодность. Все придет. Тут нет, даже вот когда здание долго не отапливается, вот в зимнее время, ну, уходит. Или там говорят, вот если человек долго просто не живет в доме, дом почему-то начинает валиться. Так и дух, когда уходит или не используется. Вот. И мелочь разрушает все. понимаете, мелочь разрушает все. А тут крыши нету. Обычно крыша, когда что-то появляется, какая-то мелочь, она раз все и покрывает. Любовь – это клей, который клеит несовместимые вещи. Пришла какая-то новая вещь, новая информация, новый человек в твою жизнь. И он еще никак не стыкуется. Он еще не вошел в твою жизнь, он не знает твоих привычек, он не, или там в какой-то бригаде, он ничего не понимает. Но когда есть любовь, он спокойно, это все без драки, все обходится, он вливается в коллектив, в организм. Не организация, а организм. Потому что без любви это будет организация. Ну и там, конечно, все на заповедях будет, не на любви, да, а на заповедях. Ну и любовь это то, если так одним словом сказать, это то, что не позволяет мне осуждать новые вещи, которые приходят в мою жизнь, которые начинают присутствовать в моей жизни, смысл и цель появления, которых я пойму чуть-чуть позже. Понятно, да? Что такое любовь? Любовь, которой, ну, я просто не психую. То есть, ну, как говорит, мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенство, совершенное, то все, что отчасти прекратится. То есть, смотрите, к чему я это говорю? Использование исключительной логики обеспечивает стабильное хождение тебя по кругу. Но любовь – это движение вперед, новое, новое, новое. А логика, она опирается на старые. И вот те, которые, как определить, ты, ну, есть у тебя крыша или нет? Если ты долго по кругу, одни и те же грабли, значит, ну, нет любви. Просто твоя траектория это показывает. Ну и характер, это с греческого примета отличительная черта. Смотрите, как она описывается. Характер – это структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений в поведении человека. То есть самое долговременное в человеке что? Характер. Проще говоря, характер – это степень наполнения человека любовью. Какой у тебя есть характер? Вот это любовь. Если твой характер вообще уже становится невидим, то есть как невидим? Люди как, что замечают? Есть, они вообще ничего не замечают. Без, ну, человек, который без характера, ну, без характера, он мешает. Иди отойди, не мешай. А что вы тут делаете? Иди отойди, не мешай. Есть с плохим характером, он сразу замечается, потому что в нем не хватает любви, он хочет со всеми задружиться, везде войти, но у него не хватает любви, не хватает этого клея. Он не может переделаться сразу под всех, он не может их даже понять. Он даже не может понять своих заблуждений. Он начинает спорить, да вот так это надо делать, а не так. Вот так вот лучше. Вот надо копать там с правой ноги, не с левой. Ну, всякая такая мелочь. В результате его потихонечку. Вот. А есть хороший характер. Он вообще никак не замечается. Потому что человек приходит и сразу, знаете, как такой клей БФ универсальный пришел и приклеился. Как будто и люди, когда смотрят на такой человек, им кажется, что они давно с ним знакомы. Потому что он знает во всех ситуациях, как делать. Не потому, что он это запомнил, а потому что Дух Святой ему это сразу подсказывает. Он подсказывает сразу. Итак, характер – это степень наполненности человека любовью. Что-то покрывает, а что-то и не покрывает. Это тоже характер. Что-то переносит. Говорится, любовь все покрывает, все переносит. А что-то и не переносит. Что-то клеит. Характер, а что-то и не клеит. И вот это что-то и не клеит, и не переносит, и не покрывает, это тоже должно быть. Это тоже характер. Это тоже характер. Ложь не надо покрывать, преступление не надо покрывать, к греху клеиться там нельзя и так далее. То есть Бог есть любовь, а любовь это характер. То есть характер это насколько Бог тебя, ты перенял его характер. Настолько ты. То есть это его характер, любить. И Бог крышует, есть такое слово, крышует. Кто тебя крышует? То есть кто тебя покрывает? Бог крышует, крыша меня там, только там, куда он меня послал. Вот он меня послал, и там крыша, я там все переношу. Если я куда-то попал, и там мне все не так, это не потому, что я плохой. Почему-то я попал не в свое место. Потому что Бог меня туда не посылал. Потому что я пошел туда, там легче. Там легче, ну телу легче. Телу легче, но я там ничему не научусь, никому ничего не сделаю. Блага никакого не принесу. И в конце концов меня оттуда. Вот. То есть, почему я забрел погулять не туда? То есть у меня портится характер, потому что я не туда попал. Потому что он там просто не при делах мой характер. Он не портится, он просто там не нужен мой характер. Почему я туда забрел? Из гордости, из зависти, от обиды, от лени, из-за комфорта, из желания показаться хорошим, потому что сказали, вот иди там будешь, и ты должен подумать, идти тебе туда или нет. Ну, не быть человеком. Это потому что дела плоти известны. Вот то дела духа, характер на самом деле, это дела духа, а это дела плоти. Я зачитаю. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть я перечислил плохой характер. Плохой характер. В характере заложена нравственность. Плохой характер, это значит, ты в грех впадаешь, ты желаешь этого греха. Потому что если ты нормально не можешь себя вести, там, и, то тебе начинает грех, ну, потому что хочется как-то хоть что-то сделать. Еще раз перечислю. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, пьянство, бесчинство. И получаешься с плохим характером. Почему? Не туда попал. Уговорили выйти замуж, да не за того. Или там жениться. Или уговорили переехать. Ну, за компанию, да? А мне туда не надо. Вот. И тогда у меня возникает плохой характер, как вот по Библии дела плоти, эти, плоти известны. Когда они достаточно долго возникают, я же не могу понять, что я не там. Я же умный, я же не могу сказать, что я ошибся. Я говорю, у меня такой характер. На самом деле у меня не такой характер. Я говорю, у меня такой вот характер. Примите меня таким, как вот есть. Не надо толкового тебя принимать, как есть. Вот. Это знаете, как про плохой характер стишок. Не строю в душе из себя недотрогу, и честно добавлю, характер не мед. Вчера черный кот уступил мне дорогу, сплюнув три раза, поперся в обход. Вот так вот встречаешь человека, и хочется идти в обход. Вот. Но когда встречается такому человеку человек с нормальным характером, он его перенаправляет жестко. Жестко перенаправляет. Потому что хороший характер это еще и воин. На самом деле, когда черный кот уступает мне дорогу, плюет три раза там через плечо, это не характер, это его отсутствие. Потому что я могу сохранить себе характер, любовь, предназначение только тогда, когда я это все употребляю. Потому что все, что не употребляется, оно приходит в негодность. И характер тоже. Характер тоже. Вот. Ну, мышцу не тренируешь, она усыхать будет за ненадобностью, и так далее, и так далее. То есть это не характер, а его отсутствие. Отсутствие, вроде он у меня есть, но раз я не употребляю, он никак не проявляется. Это знаете, я такой добрый, такой внутри, но где-то глубоко, что никому не видно. Вот. Ну, это все равно, что отсутствие. Оно есть, но наружу не проступает. То есть полное игнорирование потребностей окружающих и ярко выраженный такой вот эгоизм, ну, инстинкт самосохранения. То есть плоть знает только себя, плоть, вот это тело, и ей никакого дела нет до других тел. Вот. Это что, плохо? Нет, это не плохо, это нормально. Потому что Священное Писание говорит, что есть в этом теле душа. Это я и есть. И эта душа знает эту плоть и примерно знает, что она хочет. Кстати, я могу не думать об этом, потому что желудок мне напоминает, когда мне надо есть, кишечник напоминает, когда мне надо идти в туалет, когда мне надо поспать, когда мне надо поработать, когда глаза протирать, где-то что-то зачесалось, тело само чешется, тело само работает, ну, хорошая машина. Вот. А я просто водитель в этой машине и куда-то вот еду. Но я не знаю, и вот если это водитель просто занимается этой машиной, а ничего не делает, ну, наверное, ему не понравится жизнь. Не понравится жизнь. Он должен куда-то ехать, но он не знает, куда ехать. Но есть в этом теле еще другой сознающий. Но этот сознающий одновременно во всех телах, Дух Святой везде находится. И он знает положение каждого тела, и в чем это каждое тело другое нуждается, и может мне об этом сообщить. Вот это есть голос Божий, вот это есть совесть, которая мне сообщает, и вот тогда я в порядке. Тогда я в порядке. Тогда у меня есть фундамент, на котором можно строить жизнь. Ну, это называется параматма. И она подсказала бы о других, но учитывать ее выбор, она подсказывает всем, но учитывать ее, то, что она подсказывает, это же твой выбор. И вот я зачитаю из Бхагавад-гиты. Живое существо знает собственное тело, но его знание не распространяется на другие тела. Однако верховная личность Бога, которая в образе сверхдуши находится в каждом теле, знает все обо всех телах. То есть, если у тебя плохие отношения с людьми, ищи причину в отношениях с Богом. То есть, если у тебя проблема по горизонтали, лечение по вертикали. Вертикали. А мы же, и, ну, все знают, что в плоскости проблемы, проблема не решается. Надо выйти, ну, над этим. То есть, дела плоти известны. Известны. А дела духа. Дела плоти – это самосохранение. К свободе вы призваны, братья, апостол Павел говорит, ну, чтобы свобода ваша не была угождением плоти, но любовью служите друг другу. То есть, если у тебя есть, нет характера, у тебя нет никакой любви. Потому что, ну, чтобы служить, чтобы что-то двигаться, надо какая-то сила. Характер – это сила. Энтузиазм и желание входят туда. Потому что бывает… Мускулатура есть, я все могу, но не хочу. Могу, но не хочу. Это значит, нету характера, нет энтузиазма. Это самая главная сила. Если у меня будет энтузиазм, а все остальное, оно потом по ходу придет. Но если не будет энтузиазма и все будет, тогда все остальное сворачивается. То есть, любовь, еще говорится, это плод Святого Духа. Святой Дух – это Бог, который во мне что-то говорит. Если с Ним не общаюсь, никаких тебе плодов не будет. Нет тебе никакого характера. Это плод Святого Духа. А этих плодов Святого Духа кто знает сколько штук? Вот вы, наверное, знаете. Сколько плодов Святого Духа? И какие? 9 штук? Да вы что? Ну, это интересный вопрос, который надо изучать. Что мы от Бога можем получить? Не машину, не это, потому что это, ну, результат, следствие. А есть плоды Святого Духа. И первый плод Святого Духа – любовь. Второй – радость идет. Если любви нет, если у тебя радости нет, а злорадство, значит, ну, любви уже точно нет, потому что следствие. Человек должен быть радостный. Итак, плод Святого Духа всего 9, любовь первая. И плод Святого Духа в тебе самый первый – характер. Все следующие, извините, в очереди стоят, ждут. Когда же у тебя появится характер? Самостоятельность он дает. Характер. Он тебе дает силу что-то сделать. Но эту силу он дает не просто, вот на тебе силу, делай что хочешь, там иди там на батутах прыгай. Нет, нет, он дает тебе силу, и где ее применять? Применять. Итак, плод Святого Духа. Виктор Гюго говорит, у каждого человека 3 характера. Тот, который ему приписывают, тот, который он сам себе приписывает, и, наконец, тот, который есть в действительности. А какой у него есть в действительности? То есть, смотрите, никто не знает на самом деле, какой у человека характер. Апостол Павел тоже говорит, не могу судить, и вы меня не можете судить. Виктор Гюго говорит, он практически Павла повторяет, он говорит, 3 характера. Кто-то говорит о человеке так, сам человек говорит, а есть 3-й, который есть в действительности. То есть человек сам, вы себя не знаете. Знаете, когда я узнаю себя, когда мой характер, потому что мой характер это любовь, это результат общения с Богом, а мое призвание, предназначение, мой талант, когда начнет проявляться, мое призвание, вот тогда я и пойму, кто я. тогда я могу понять. Потому что один характер миротворческий, другой там врагов надо с территории выгнать. Понимаете, разные бывают. И тогда я и пойму, кто такой я. В действии. А пока я еще, ну, проблемы тела решаю, и проблемы отношений, это стены. Крыши нету любви, понимаете? Я и не понимаю, кто я такой. Еще пока не понимаю. Станислав Садальский. У меня не ужасный характер, он у меня просто есть. И несколько этих известных людей, что они говорят по этому поводу. Потому что мне вот такие вот известные люди, это люди думающие, значит, они как-то с Богом. Иногда даже, ну, точнее, чем в какой-то энциклопедии. Ну, понимание вопроса. Монтескье. Если характер в целом хорош, то не беда, если в нем оказываются некоторые недостатки. То есть не переживайте. Умение контролировать свою реакцию на то, что с вами происходит, дает вам источник власти, который никто не может подорвать. Власть над собой. Дает вам, еще раз, умение контролировать свою реакцию на то, что с нами происходит, дает нам источник власти, который никто не может подорвать. А если вы не владеете своим умом, это он, ну, начинает взбрыкивать, тогда вы находитесь во власти кого-то другого или обстоятельств. Власть над собой. И все знают, ты раб или ты свободный человек. Чем отличается свободный человек? Может контролировать. То есть ему все равно, как там. Он знает свое дело. Он знает, что он не вор. Это как я еду в машине с одним человеком и полиция. Я говорю, ну полиция сейчас начнет это. Он говорит, водитель абсолютно спокоен. Говорит, у нас все в порядке. Мы ничего нигде не нарушали. Останавливается. Начали вы вот это, водитель ему раз. Милиционер посмотрел и говорит, ну ладно, приезжайте. Останавливались, ну, понятно, с какой целью, да? И так вот со всеми нами. Василий Ключевский. Характер – это власть над самим собой. А талант – власть над другими. Крыша – любовь над собой. А талант – ну, без крыши таланта не будет. Власть над другими. Как ты можешь другим что-то рассказывать и там ходить этим гоголем-моголем, если ты сам себя не можешь это на короткий поводок. Власть над другими, потому что талант следует за характером. Михаил Фрунзе. Не наружность надо украшать, но быть красивым и в духовных начинаниях. Все понимают, кто такой Михаил Фрунзе? Командир, комиссар, кто там, кто он там? Война. Любой характер можно изменить. Терпение, способности, физическую силу. Все можно выработать в себе, если по-настоящему захотеть. Не давать себе поблажки. Майк Тайсон. Знаете, да? Да, вот именно, да. Если человек встает после падения, это не физика, это характер. Характер. А бесхарактерный, ой, не повезло, ой, опоздал, ой, вот там не доплатили, и все, и паника, и все, у него все останавливается. А тут встает, идет дальше. Итак, плод Святого Духа в тебе, это твой характер. Характерный от бесхарактерного отличается так же, как сильный от слабого, и как свободный от раба. Как сильный от слабого. Галатам глава 5. Стойте в свободе, не подвергайте себе опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья, но только бы свобода ваша была бы не для угождения плотью, а любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если вы с духом водитесь, то вы не под законом. Разговор с одной женщиной. Говорит, вот боюсь, страх. Вот сижу дома нормально, выйти на улицу боюсь. Я говорю, ну почему? Когда началось? Она говорит, давно. Ну, она говорит, ну вспомните, когда вы не боялись. И чем отличается ситуация, когда вы не боялись, и как вот, вот сейчас. Она говорит, а тогда у меня был мужчина. Ага, тогда у вас был мужчина. Да, мужчина, но потом они что-то как-то не поладили, в общем, их дорожки разошлись. Вот когда она одна, она боится. И я говорю, вы знаете, это один из элементов идолопоклонничества, потому что надо только Богу поклоняться, только Ему служить, и тогда страха не будет. Если вы думаете, что будет мужчина и будет все в порядке, то он завтра помрет, он завтра заболеет, он завтра он может и такую беду в дом принести, где-то там накосячит, принесет сюда, и ты будешь разгребаться в его проблемах. Ну нельзя на человека надеяться. Ну, то есть надо всем верить, надо прежде себе верить, а потом уже все остальное. Потом есть вот фундамент. Вот она фундамент. Я говорю, и вот если вы знаете, Бог что делает, Он всякую вещь, которую мы принимаем за фундамент, Он ликвидирует, убирает, потому что говорит, я фундамент. Не надо меня заменять никем. Если вы думаете найти себе мужчину, значит, вы никогда не найдете, потому что вы хотите вот это. Перестаньте бояться без мужчины, тогда к вам это вот, ваша любовь придет и все такое. Вот. Тем более, что страх бежит от лица Господа, говорится, а не от какого-то мужчины. И вот она говорит, ну а как же? И говорю, потом страх это, знаете, страх это когда вместо Бога. Вы Бога выгнали и вместо Бога хотите решать свои дела. Дела очень простые. Я ей объяснял схему, которую многим объяснял, потому что ну, она помогает. Делай свои дела, не делай дела Божьи. Вот и все. Какие дела Божьи? Те, которые мне не страшно делать. Какие дела не Божьи, вернее, а мои, которые мне не страшно делать? Не страшно делать мне мужчине там рубанком строгать, дверь чинить. Женщине суп варить не страшно. Это означает, что Бог за тебя делать не будет. Это дела. А дела Божьи, какую-то жизнь там наладить. Вот тут не надо манипулировать ничего, оно само придет. Придет твое. Сам ты это дело не склепаешь. И страх почему? Потому что там точно будет грех. Потому что то, что мы хотим склепать что-то такое новое, это духовное, храм вокруг себя, что-то чем-то обставить, оно будет новое. А у нас в голове-то нет ничего нового. Если она мимо пройдет, мы это даже не узнаем. Понимаете? Например, когда однажды было время, когда я не знал, что такое киви. Кто-то знает киви, да? Так издалека на картошку там похоже. Киви. И я так вот хожу по этому там универмагу, и мне говорят, ты киви там видел? Я говорю, а что такое? Потом мне показали, и когда в следующий раз прохожу, я вижу, о, это киви. То есть у меня в голове должно быть что-то, ну, с чем сравнить и понять. А нового у меня там нету. И поэтому я никогда не построю свою жизнь. Вот никогда. Вот все книжки перечитаю, потому что она у меня, ну, жизнь уникальная, как и у всех. Вот, и смысл, ну, в чем? Она мне говорит... Ну вот вы говорите, слушать Бога, слушать Бога. А как его слушать? Я говорю, я вот устал отвечать на эти вопросы. Слушать Бога, это он вам говорит, и вам что понятно, когда. Вот, например, что такое слушать Бога? Ну, например, дважды два четыре. Кто-то понимает дважды два четыре, а вот, например, даун не понимает. Его не выучишь. Вы понимаете, вам кто-то показал, как борщ варить, вы понимаете. Дух Святой это все сделал, вы теперь это ваш навык. Дух Святой говорит понятные вещи, на красный свет не ходить, туда. Понимаете? Мы думаем, Дух Святой каким-то красным фломастером на стенке что-то напишет, это какая-то мистика. Он говорит простыми, понятными, логическими мыслями. Вот Дух Святой. Если непонятно, значит, ну тебе это не надо делать пока. Вот и все. У кого есть Дух Святой? У всех обычных нормальных людей, которые понимают, что им надо делать. Это простые вещи, которые я делаю без страха. Вот и все. А у кого нету Духа Святого? У всех есть. Нету у олигофрены, ну дураки, проще говоря, дураки. Вот у них проблема с Духом Святым, потому что они сами себя обеспечить не могут. Даже вот этот вот храм. За этим храмом должны другие там нянечки, утки из-под них выносить там и все такое. Вот нет Духа Святого. То есть мы все слышим, это понятные вещи. То, что мы понимаем, сам момент, что мы понимаем, это слышание Его. У нас какая-то мысль, какая-то логика проскочила, вот это Он. Иногда, очень редко, какое-то пророчество, какое-то что-то, но Он постоянно, просто когда я в здравом уме, в здравомыслии, вот я с Ним на контакте, вот и все. Вот такая простая, не надо ничего заморачиваться. Ринулись в какую-то эзотерику и потеряли самое такое. И Духа Святого и потеряли как раз, здравомыслие. И я потом смотрю, люди, ну, вред себе явно делают, понимают, что ну, такой нормальный человек не будет, но у них что-то такая заморочка, понимаете. Ну и... Итак, в общем, один хорошо учится, другой плохо учится. Двоечник, что значит дух не проявлен? Мозги туго, дух не проявлен. Мозги тут вообще ни при чем. Итак, непонимание. Дела плоти известны, еще раз, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота. Это потому, что ты Бога не слушаешь. Блуд, нечистота. Ты понимаешь, что нельзя, но все-таки идешь. Непотребство, идолослужение, вот как та женщина. Волшебство. О, волшебство это вот, когда ты простые вещи не делаешь, а что-то такое чуфыр-чуфыр. Ну, надо простые. Заработать деньги, пошел да заработал, да. Вот надо вот на лотерею что-то такое, чтобы она там выиграла. Результат будет страх. Волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Эти вещи появляются тогда, когда я заблудился. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Знаете, что такое Царствие Божие? Когда ты, у тебя есть крыша, не где-то когда-то, когда помрешь, когда крыша, любовь над тобой покрывает это все, у тебя просто нормальная жизнь, ты в Божьем Царстве. Бог тебя прикрыл, Его, так сказать, длань. Какое тебе еще надо Божье Царство? Он тебе как вот, как у Христа за пазухой говорит, да? Что тебе надо? Любовь все покрывает. Потому что больше всего бед делает у нас паника. Вот что-то загорелось, если как дружным строем вышли потихоньку, никто не пострадал. А если ломанулись в двери, там кого-то задавили, кого-то что-то, и мы вот и так делаем. Почему? Нету крыши. Нету крыши. Итак, поступающий так, предваряю вас, как и прежде, так поступающие Царствие Божие не наследуют. И тогда непонимание, тогда диагноз дебил, двоечник, дух не проявлен. И главный ресурс современного мира сегодня дебилы. Почему? Потому что с этими дебилами можно делать все, что угодно. Маленькая статья. Профессор Катасонов любил задавать студентам такой вопрос. Что является главным ресурсом современной экономики? Ответы разные. Нефть, деньги, знания. И все мимо. Главный ресурс современной экономики, торжественно провозглашает профессор, это дурак. Ему можно впаривать все. Мотором современного развития является невежество и мракобесие. Человечество достигло максимума своей научно-технической мощи в 60-е годы 20 века. После этого ничего радикального в науке и технике не произошло. Движущей силой развития была ракетно-ядерная гонка. Символом апофеоза научно-технической мощи был выход человека в космос. И примерно в 60-е годы прогрессивное человечество настигло своеобразная напасть. Случилось страшное. Базовые бытовые потребности большинства обывателей оказались удовлетворенными. Это означает, ну, что означает базовые? Ну, значит, естественные и разумные. Потребности в, ну, в здоровой пище, в нормальной, ну, не лишенной красоты одежды. Не, ну, и такое было, да? В достаточно просторном гигиеническом жилье кто-то автомобиль завел, кто-то бы эту бытовую технику, стиральные машины появились на радость всем женщинам. Вот. Как одна женщина говорит, моя жизнь делится до стиральной машинки и после стиральной машинки. Вот и она. То есть наелся человек и спрашивает, а что же дальше? Что же дальше? Вот примерно, смотрите, он, этот человек Катасонов, он говорит о человечестве, что человечество, когда наелось, и оно дальше пошло сходить с ума. Потому что потребности удовлетворены, а дальше что? И вот человек, который еще не удовлетворился, ну, не женился, дачу не купил, ну вот он все это сделал, а что дальше? А дальше начинается ужас, потому что он не знает, а что дальше? А что с этим делать, с этим гарниром, если у него нет? Вот. Итак, но в реальности спросил, Катасонов пишет, не человек, его опередили, а опередил глобальный бизнес. Глобальный бизнес спросил первый, что дальше? И первый нашел ответ. Капитализм начал уже не удовлетворять, а создавать все новые и новые потребности. Создавать. И триумфально их удовлетворять. Так, операторами сотовой связи создана потребность непрерывно болтать по телефону. Фармацевтическими корпорациями постоянно глотать таблетки. Фабриканты одежды менять каждый сезон. Ну, для того, чтобы процесс шел бодрее, необходимо устранить препятствия в виде рационального сознания. Потому что на самом деле все это людям не надо уже было. А речь идет не просто обмануть людей, а сформировать, глобальное формирование идеального потребителя, полностью лишенного рационального мышления. Ну и научных знаний о мире. А кто такой идеальный потребитель? Это абсолютно невежественный, жизнерадостный придурок, живущий элементарными эмоциями и жаждой новизны. Ну, такой айфон, потом такой айфон, потом такой айфон, да, вот. И все на месте. И вот, кстати, министр Фурсенко проболтался, это даже было, потом сняли, правда, это, цель образования, воспитание культурного потребителя. А раньше было как, кто-то помнит, вы должны помнить, цель образования – это воспитание строителя коммунизма, или как там было, творческую личность, что-то было вот такое. Я уже, к сожалению, не помню. Вот. И современная школа постепенно к этой задаче подтягивается. Итак, мракобесие и невежество – последнее прибежище современного капитализма. Это не просто некий, я дочитываю статью, дефект современного общества. Это его важнейший компонент. Без этого современный рынок существовать не сможет. Современный капитализм и вообще современная западная цивилизация не смотрит вперед. Ей главная сегодняшняя экспансия. Она достигается посредством тотальной дебилизации населения. Потому что сегодня дебилы – это главный ресурс. Кто такой дебил? Дебил – это плоть, лишенная водительства духа. Дебил – это плоть, лишенное водительства духа. Бхагавад-гита 18.61. Верховный Господь пребывает в сердце каждого и направляет всех живых существ, которые находятся в машине, созданной материальной энергией. То есть он есть, но почему-то перестал направляться, потому что реклама рассказывает нам, куда нам надо направляться. Итак, Верховный Господь пребывает в сердце каждого и направляет. И тогда я не дебил. Тогда я духовный человек. У меня есть талант, у меня есть храм духа. Я целый аватара, все хорошо. Но! И все это понимали. До каких пор? Все это люди понимали, пока на земле вдруг, в кавычках, потому что это получилось не вдруг. Это была война, про которую я не хочу говорить. Это не первая война, не вторая мировая война. Была серьезная война, в результате которой лучших убрали, добили и рассказали нам другую историю, и появился капитализм. Капитализм – это неестественное состояние социума. Появился капитализм. И я сейчас попробую доказать, потому что капитализм ставит, что вот был первобытной общиной, там рабовладельческий, потом там феодальный, потом там социализм, потом коммунизм. Это вообще миф какой-то, а потом вот капитализм, на нем мы остановились. На самом деле капитализм – это абсолютно неестественное состояние человеческого общества. И при капитализме финансовой элите. Капитализм, слово от слова капитал. Появились капиталы. То есть у кого-то стало очень много денег. У банкиров. А раз много денег, и эти все деньги признаются, что ну, на них можно все купить, кто-то начинает рулить. Так вот, а чтобы рулить, надо, чтобы ими Бог не рулил. И что капиталист будет делать? Он все постарается сделать так, чтобы про этого Бога в сердце никто не знал. И через религию это даже будет спущено. Итак, в связи с финансовыми, даже не так, при капитализме финансовой элите мешает Бог сердцем. Мировой толпе, которая постепенно сформировалась искаженной историей, научным в кавычках образованием или организованной религией, элита заменила Бога в сердце. Элита рассказывает с помощью рекламы, так, это называется бесструктурное управление. На самом деле нами управляют даже через мультики. Вот. И маленькая статья о капитализме. Что же такое на самом деле капитализм? Как это неестественно? Итак, статья. Капитализм и сионизм в мире представляют лица одной и той же библейской национальности, а в связи с финансовыми заповедями их рогатого в прямом смысле Моисея, ну все знают, что его изображают с рогами везде. В Ватикане он стоит, такие вот рожки у него. Вот. По всей Европе его изображение рогатого. Я сам на картине видел. В Санкт-Петербурге. А в связи с финансовыми заповедями их рогатого Моисея, это второзаконие, их можно назвать лицами финансовой национальности. Звериную суть иудаизма и сионизма понимает большинство народов мира. Цитата. «Не давай в рост брату своему ни серебра, ни хлеба, ни чего-то другого, что можно давать в рост, а иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делает с руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею». Второзаконие 23, 19, 20. «И будешь давать в рост многим народам, а сам не будешь брать в рост, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут». Второзаконие 28, 12. «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе, и будут всегда отверстия врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народы царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Ну, размечтались, да? Книга Исаия 60, 10, 12. Звериную суть иудаизма и сионизма понимает большинство народов мира. Капитализм и сионизм не могут существовать друг без друга. Это две стороны одной медали. Капитализм – это грабеж народов при помощи кредитно-финансовой системы, а сионизм – это нееврейское национальное движение, установившееся своей целью объединение еврейского народа на его исторической родине. И так было записано в заангажированной Википедии. То есть там было написано, что такое сионизм. Еврейское национальное движение, установившее своей целью объединение еврейского народа на его исторической родине. А что же это на самом деле? А на самом деле это фашизм в мировом масштабе. Согласно исторической резолюции за номером 3379, читаю. Это оценка всего мирового сообщества на 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 ноября 1975 года. Справка от науки антропологии. Согласно антропологической классификации, евреи не возвышаются над остальным человечеством, как над животными, а являются примитивной, серой, средиземноморской подрасой. Справедливости ради следует добавить, это продолжение статьи, что примитивны они не изначально, а после многолетней генетической обработки инопланетных паразитов. То есть искусственное оплодотворение – это путь нечеловеческих сущностей в наш мир. И вот в связи с этим пишет Ира Рожевец. Ко мне много приходит писем, но я вот… Написано было давно, читаю только сейчас, я не успеваю. Когда в тему, тогда… Вот пишет, как быть, если инопланетная генетика в сыне, и он стал сумасшедшим? Ну как, он не просто стал сумасшедшим. Генетика – это не биологическая вещь, это волновая вещь. Это Медицина, пища и образование. Медицина, пища и образование. Какое будет, такая у тебя поменяется генетика. Пища ГМО, генетика поменяется. Есть, бывает, чистая пища. Кто ее там готовил? Медицина, фармакология меняют генетики, конечно. УЗИ меняют? Да, меняют. Образование в первую очередь. Как я образован? Если я образован там на старых, хороших там мультиках, на патриотических каких-то песнях, где воспевается любовь, верность, не зарабатывание денег, и там ты мой зайчик, и вот это вот всякая ерунда, а что-то такое серьезное, тогда у тебя будет нормальная генетика. Вот от этой песни, может быть даже грустной, не обязательно веселой, чтобы кровообращение поднять. Итак, примитивные вот эти люди, так сказать, они не изначально, а после многолетней генетической обработки инопланетных. И как их обрабатывали? Медицина, пища и образование. В том числе оплодотворение. Оплодотворение. Все. А в чем примитивность? Вот этих вот капиталистов или сионистов. Читаю. Все гои, то есть люди, талантливые. Жиды, то есть гибриды, техничные скорее, чем талантливые. Техничные, но не талантливые. Что значит техничные? Они берут то, что есть, и могут правильно сложить, может быть хорошая память, но что-то новое им не под силу. Потому что с Богом связи нет. С Богом связи нет. Будущего нет. Медицина, пища, образование, условия жизни элиты и толпы существенно отличаются. И, ну мы это знаем, да. И призваны увеличить пропасть между ними для легализации рабства. Организованный фашизм практикуется не только жидами против гоев, но и в среде самих жидов. Самый страшный фашизм это между самими евреями. Ну, например, в Израиле, когда человек новый приходит, они смотрят, там считается, что ты такой колерованный жид, если у тебя мама еврейка и ты родился в Израиле. Это означает, и в паспорте это видно там по первой цифре. Какая цифра вот идет, значит тебе полегче работу и лучше оплачиваемую. Если ты не по маме, а по папе, значит у тебя похуже работа, потяжелее, меньше оплачиваемая. Если ты приезжий, не из Израиля, и вот там вот такие три категории и распределяется. То есть у одних освобождается время для образования, для потому что если у меня нет времени, я работаю как раб, я тупею. Я просто зарабатываю, я не прогрессирую, я отстаю. Вот. Я просто не успею ни в организацию, ни в какую, ничего. Вот между ними это гораздо жестче. Между ними. Для чего? Потому что есть сефарды ашкеназы, потому что те их хозяева, которые определили эту прослойку, чтобы ограбить, уничтожить человечество, они заинтересованы в том, чтобы, ну они не зря вот их вот делали, чтобы туда какая-то кровь земная не влилась, потому что они же начнут взбрыкивать. Талант это значит неуправляемая вещь, а им нужно, чтобы резолюцию спустили, те сделали, чтобы они сами не самостоятельные. То есть в чем примитивность? Вот я рассказал в двух словах. То есть им не нужны совестливые посредники. Итак, немножко отклонились в сторону. Все люди понимали роль совести в их жизни, пока на земле вдруг не появился капитализм. При капитализме, то есть при сионизме, возникает возможность искусственного проектно-конструкторского вмешательства в естественный исторический процесс. То есть есть исторический естественный процесс, а есть искусственный процесс. Естественный процесс социальный, он природный. Что при этом возникает при искусственной вот этой штуке? Возникает первое, наднациональные структуры, потом возникают массы. Что такое масса? Масса это оторванные от традиции люди. Была какая-то религия, была какая-то там этническая группа, были свои. То есть традиции. Все держится на традициях. Что такое традиции? Традиции это какой-то ряд правил, набор правил, который охраняет предназначение этой популяции. Есть предназначение, есть традиции семейные. Они что охраняют? Они охраняют семью. Они не просто так, они охраняют семью. Убери традиции из семьи, семья разваливается. И вот. Сионисты убирают все традиции. То есть человек без традиции, человечество без традиции, ну, безоружно. Безоружно. Потому что традиция не пускает что-то, что может разрушить. А тут взяли, разломали. Вот. Итак, значит, возникли наднациональные структуры, возникают массы. Ну, горожане, проще говоря. Горожане все оторваны. На селе что-то еще помнят. Потому что попробуй общины поманипулируй, не получится. Община. Там свой какой-то уклад. Они там чужого. А если нет таких общих правил? И информационное оружие появилось. Третье. Сионисты создали фальшивую 2500-летнюю культуру для себя, чтобы лишить других наций их исторических корней. Это сказал президент Ирана М. Амадиджан. Все революции, вот эти майданы, не потому, что они вызвали... Смотрите, как, что приводит к тому, что когда лишается крыши, Не потому, что они вызваны бедственным положением народа, а потому, что профинансирование. Например, ну, как пример, Великий Восток Франции. Я, к сожалению, не помню человека, с которым консультировался вторые и третьи лица после генералиссимуса Великий Восток Франции. Ну, это ложа такая масонская. Им надо было сделать вот это вот, Парижская коммуна, все дела, с чего все началось. Потом революция не было бы... Стену ту там, Бастилию, помните, да, в истории изучали. Не было бы того, на Россию бы еще долго бы не нападали. На самом деле это туда шло. Ну, историю масонства не буду рассказывать долго. Спросили этого знающего человека, вот забыл, как его зовут, три вопроса. Как начать революцию, чтобы никто не догадался? Дальше. А что скажут отдельные другие страны? Не вмешаются ли? И третий вопрос. А как удержать революцию и зывание революции, то есть изменить, то есть сломать традиции, и чтобы они остались? Сломать традиции. И тогда народ просто, это будет не народ, а толпа. С таким, с коллективным бессознательным, который можно крутить все что угодно. Пока есть традиции, каждый человек думает, каждый человек видит в другом другого человека, то есть организм. Как из организма сделать организацию? А тогда верхушка в организации делает все, что угодно. Вот такая была цель. И вот этот человек сказал, ну на первый вопрос я отвечу сразу, он ответил сразу, говорит, ну когда они назначили... Такой сбор, там не собиралось, по-моему, около 70 лет этот сбор. Все пришли с одинаковыми какими-то мандатами, никто ничего не заподозрил. Они просто проголосовали, вот, внедрились, проголосовали, приняли такое неожиданное для всех решение. И все подумали, что это да, воля. Они просто пришли, это сионисты. Вот. А что остальные? Остальные тоже ничего не поняли, окружающие державы. И третий вопрос. Он говорит, а на третий вопрос я скажу только лично генералиссимусу ордена. Попробуйте догадаться, что же он сказал, как удержать революцию и их завоевание. На самом деле, фашистский переворот, как удержать? Я говорю, могу, я вам не скажу, скажу только лично ему. Догадайтесь. Он сказал одно слово, террор. Массовый террор. Террор. То есть после любой революции, и эта схема стала работать по всему миру. Как только они проголосовали... Да, бездумно. Народ бы не принял. Но тогда народ начали просто, как у нас после оранжевой революции, заходили нанятые какие-то головорезы или какие-то молодые люди, и совершенно неадекватные, а были там, рассказывали, это только с психушки вышло, значит, ганьба там, одна пришла там, крыс выпустила в универмаге. В общем, Начали, в маршрутках появились там эти голые задницы, на билбордах появились тоже, что попало, народ, ну, полный беспредел. На телеэкранах прям избивали там телеведущего, народ так уши прижал. И потом это, когда все сняли, все сказали, слава Богу, и приняли все, что они приняли. Потому что народ отвлекли, народу стало как бы не до жира, не до вот этих вот законов, может, мы не захотим. Террор. Как было после революции 17-го, то же самое террор. Везде террор. Террор пока и в этой мутной воде, в этом терроре, конечно, убивали самых таких, вот так вот. Ну, нам надо это знать. Террор всегда, никогда мирно не решается. Вот. И это сказал вот умный человек, и они так действуют. Возьмите любую страну, по-другому никак. Потом террор кончается. Террор бывает только вот по такому поводу. Когда нет, нет террора. Когда начинается террор, значит, они под этой маркой проталкивают свои. А потом, когда кончается, мы говорим, ладно, хотя бы не бьют, и то хорошо. Почему? Потому что, ну чтобы, но, чтобы такое произошло, толпа должна быть уже готова. Уже надо подорвать было корни традиций. Потому что если бы были не подорваны традиции, террор бы не состоялся. Уже надо было людей подготовить к этому. То есть развратить. Развратить. То есть дебилизация стада. Как писал Пушкин, «Паситесь, мирные народы, вас не забудет, как не разбудит чести клич». К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Вот такие грустные стихи он написал. Говорит, вы же толпа, вы же толпа. Но толпу, когда развращают, никакого террора нету. Никакого террора. Мы развращаемся абсолютно добровольно. Нам делает какой-то комфорт. Например, ну, ученики в школе теперь учатся гораздо меньше. Вот. И, конечно, и меньше налоги. Говорят, вот надо вот снизить. И, а родителям наказывать детей нельзя, потому что, ну, легче, да. Ну, ты что вырастет? Вырастет бестолочь, которая непослушная. Вырастет такое, ну, совершенно. Потому что вот эти традиции, которые школьные традиции, науку, которые... Что такое наука? Это тоже Дух Святой. Ну, наука, это тоже Дух Святой. Говорит, вот есть Дух, а вот наука. Без Духа Святого ты не поймешь эту науку. Некоторые вот тупые. Вот. Итак, современный капитализм и вообще вся современная западная цивилизация не смотрит вперед, ей главная сегодняшняя экспансия, и она достигается тотальной дебилизацией населения. Еще раз, дебил – это плоть, лишенная водительства духа. Духа. А плод духа какой? Любовь. Вот это крыша. И ты без крыши. Крыша съехала, говорят, да? Или там безбашенный, там говорят. Любви нету, любви нету. Разума нету. Верховный, пребывая в сердце каждого, направляет скитание всех живых существ. Это Бхагавадгита 18.61. А вот Библия. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Не нравится этот перевод, потому что я видел другой перевод. Пусть Дух укажет вам, было написано. Пусть Дух укажет вам. А тут поступайте по Духу, и вы не будете, знаете, такое, такая какая-то мявля. Ну, правильно, я просто тот перевод не нашел. Плод же Духа, всего 9. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Знаете, что такое нет закона? Никакая администрация тебя прищучить не может, потому что дары Святого Духа, они исполняются мистическим образом. Мистически. Против мистики, мистика это настолько новая, что там, ну, никакого оружия на этого нет. Итак, любовь. Любовь. Я просто как бы весь списочек огласил. Любовь. Дальше не пойдем. Любовь. Кстати, почему-то не говорят о воздержании, о вере, милосердии, любви нет, а какое милосердие? Вот. Любовь это не слова, красиво сказанные, не цветы, это отношения. И отношения это постоянные, регулярные, потому что все придет, а любовь не закончится. И любовь это плод Святого Духа, чтобы плод, ну я не знаю, чтобы там какой-то там персик вырастить, надо его посадить, поливать, от чего-то там защищать, наверное, да? То есть долговременное. Сколько ты с Богом общаешься в день? 5 минут? 5 минут, и ты что думаешь? Ну, вот я не знаю, когда вот кто-то влюблялся, может быть, там в юном возрасте, ты работаешь и думаешь о ней, вот в обеденный перерыв позвонил, как, а все нормально, даже не важно, о чем ты говоришь, как нормально, вечером встретился, вот любовь, да? Любовь, она тебя захватывает полностью и ведет, когда ты влюбляешься. Парень в девушку влюбился, а с Богом 5 минут... А, сегодня с Богом у меня тут стрелку, да, забили с Богом. Да, нет. Вот такая у тебя и крыша будет дырявая. Потому что, ну, хорошую крышу за 5 минут не построишь. Ты все остальное время тратишь, да, на то, на отделку, на свой талант, а с Богом поговорить. Ну, должна быть какая-то пропорция, да? Просто вспомните первую любовь у кого-то была. Ну, влюбленность хотя бы. Сколько ты время тратил? Ну, вот так должно быть. Вот она такая, любовь. И любовь к людям. Ну, можно узнать, насколько ты, у тебя эта крыша. Любовь к людям – это тест твоей любви к Богу. Ты можешь, конечно, говорить, что ты сильно его любишь, что ты много молишься, но насколько ты, у тебя с людьми любовь, настолько ты и с Богом. Потому что любовь с людьми, твоя любовь, напрямую зависит от твоей любви с Богом. Потому что Он организатор этого рандеву твоего по жизни. То есть пропитался ли ты Его отношением? Он-то любит всех. Если ты с ним общаешься, да, с кем поведешься, ты пропитываешься. И потом ты тоже начинаешь их любить. Как любить? Понимать. Он тебе расскажет про этого, про этого, про этого. У меня агрессия возникает просто как страх на непонятное. Не знаю, что от него ожидать. А он мне рассказывает, что ожидать. Все, ну я люблю. Я понимаю. Я понимаю, что когда, что сейчас будет. Я их понимаю. Я начинаю их понимать. Мне говорят, о, психолог. Никакой не психолог. И что же значит любить? В чем оно выражается-то? В чем выражается? Хвосты им заносить? Все пожелания? Не, прощать. Потому что, ну ты такой любящий, а прощать. Вся любовь выражается, можно сказать, в одном. То есть есть, ну прощать, знаете, это вот как любовь, это первый из даров Духа Святого. Первый, крыша. То прощать – это первый класс любви. А дальше тебе все остальное делать. Но если ты не прощаешь человека за его оплошность, за то, что он газ не выключил там, или ключи забыл, и по его вине даже что-то случилось такое, не прощаешь, то все остальное относительно его можешь не делать. Потому что ты будешь палачом ему всегда таким ходить, если что так. Я что прав, я же лучше знаю. Прощать. То есть надо научиться прощать и просить прощения. Гордым Бог противится. Я напомню, один фильм, когда одного мальчика в школе били. Из него вышел маньяк, серийный убийца. Вот. У него был список, кому он решил отомстить. И он убивал всех, кто его бил в детстве или в юношестве. Ну, приходил, стрелял ножом, причем зверским образом. И с одним из человеком, который его когда-то бил, ему кто-то сказал, ты знаешь, тебе надо попросить прощения вот у всех, где, кому ты когда-то насолил. Если ты хочешь вырваться вперед, ты должен попросить прощения. Даже кто тебя не знает. Даже кто-то помер, ну хоть мысленно попроси. И тогда у тебя есть шанс. Потому что их прощение, великая власть прощать у человека есть. То есть Бог вложил Потому что они крючками тебя держат. Ты думаешь, что ты, вот, у тебя сил не хватает, не прощение держит. И эти люди, у них власть на тебя. И вот он начал вспоминать всех подряд и дошел до вот этого, что он когда-то тоже участвовал в избиении того пацана, который был такой, ну, слабенький был. И он звонит ему и говорит: ты там такой-то, там-то, такой-то, да. А ты помнишь, я вот такой-то, такой-то, тут так опешил. Он говорит: да. Слушай, прости меня, пожалуйста, давно прошло уже, лет 20. Но я, в общем, я сожалею. Ну, вот что хочешь, я тебе сейчас сделаю, только прости меня. Он говорит: ладно, ничего не надо делать, я тебе прощаю. И крупным планом показано список на стене. Это серийный убийца, кого он уже убил. И он его вычеркивает. То есть он его не будет убивать, понимаете? Вот такой маленький телефонный звонок, и тут человек даже не понимает. Вот это примерно так. Примерно так оно стоит. Стоит. Вообще человек хочет, чтобы в нем увидели человека, личность. Потому что лицо это еще не говорит, что ты личность. Маловато будет. То есть, когда характера нет у человека, нет характера, очень хочется его показать. Когда человек не личность, очень хочется как-то показаться. Что такое хвастовство? Хвастовство это то, что вот мне вот надо, а у меня его нет. Вот. Итак, плод Святого Духа это твой характер. Характер это результат работы Духа в тебе. Твой характер это фундамент, потому что именно там, в этом фундаменте, Бог тебя меняет. Характер – это совокупность твоих привычек. Мы говорим, характер – это что-то такое. Это совокупность, это довольно сложное образование. Вообще человек – это очень сложное образование. Совокупность в твоих привычках. Это привычка, скажем, долго спать, без нужды ложиться, и там, есть наспех, не быть пунктуальным. Ну и тогда откуда же будет у тебя сила? Такие простые вещи, да? Простые вещи, и у тебя нет характера. То есть ты вот просто не выспавшийся, все тебе злят. Откуда будет сильный характер? И я хочу прочитать стихи о сильном характере. Когда говорят о сильном характере, подразумевается такой какой-то, знаете, морпех. У него тут такая немножко пуговица расстегнута, и там просвечивает такая тельняшка. И он такой с усталым взглядом, такой, знаете, такой Рэмбо. Я прочитаю вам стихи о сильном характере. Что на самом деле сильный характер? Это не вот тот вид. Слабая женщина рано проснулась. Слабой рукой покормила семью. Слабыми ножками влезла на шпильки и понеслась на работу свою. Слабой волей, терпением слабым уж завершен мозготрепство процесс. Слабым торнадом бежит в продуктовый, втягивая, чтобы стройнее был пресс. Взглядом горящим, чертовкой из ада, слабенько 10 кг нагрузив, слабо хватает ребенка из сада, слабо на шпильках домой потрусив. Дома еще все слабее, чем было, стирка, уборка с ребенком, борьба. Вдруг от напряга слеза покатилась. Что же ты хочешь, ведь ты же слаба. Вот это сильный характер. Сильный характер, когда ты действуешь на предприятии. Знаете, сильный характер это человек, который истрачивает все свои силы, сколько у него есть, и потом еще непонятно на Духе Святом как-то двигается. Вот тогда, пока ты все свои силы не истратишь, Дух Святой подпрягаться не будет, никаких сил. А у тебя с запасом остается, да? Ну как же, завтра война, я не выспался. Вот. Трать все до конца. Что касается знаний, что касается всего. Даже батарейка, возьмите, батарейка, если в инструкции написано, ты ее должен выпаливать до конца, снова заряжать. У нее емкость расширяется. А если до половины потом зарядил, до половины у нее емкость уменьшается. Человек то же самое. То же самое. Все в мире устроено рационально, что в технике, что в биологии. Биология это такая же самая техника, только более высокого уровня. Но принципы физики работают так же самое. Итак, характер – это совокупность твоих привычек. Я вам загадаю сейчас загадку. Я буду говорить характеристику Вот так, 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 а вы отгадайте, а про что я говорю? Я твой постоянный спутник. Я величайший помощник, как про Бога, да? Или тяжелейшее бремя. Я буду толкать тебя вверх или тащить тебя вниз к неудаче. Я всецело в твоей власти. Отгадывайте. Половину того, я еще не закончил, половину того, что ты делаешь, я мог бы легко ты мог бы легко переложить на меня, я смогу сделать это быстро и правильно. Мною легко управлять. Ты должен лишь проявлять по отношению ко мне твердость, в точности показывать мне, как ты хочешь, чтобы это было сделано. И после нескольких уроков я буду делать это автоматически. Я слуга всех великих людей, но также и всех неудачников. Я делаю великих великими, и я же делаю неудачников неудачниками. Я не машина, хотя и работаю с точностью до автомата плюс интеллект человека. Ты можешь управлять мной, чтобы получить прибыль или разориться. Для меня это вообще не имеет значения. Возьми меня, обучи, будь тверд со мной, и я положу к твоим ногам весь мир. А если ты будешь беспечно относиться ко мне, я тебя сокрушу. Кто это?
Привычка. Намерение.
Привычка. Привычка. Чувство, как это... Как в Библии. Навыком приученное. Потом ты делаешь автоматически. Ты не напрягаешься, тебе не надо энтузиазма. Ты это просто делаешь, как идешь, не замечаешь даже. Не замечаешь. Привычка. Итак. Привычка, потом характер. Привычек много. И все они. Бывает, заведется какая-то, да? Как вы сказали... Когда я делаю какую-то глупость, тараканы в моей голове встают и аплодируют. Да? Да? Вот это от того. Любовь для начала. Мы говорим, о, любовь, любовь. Это отсутствие ненависти. Это знаете, что вот ненависть, это я качусь назад, а мне надо вперед, и надо какая-то нейтраль. Кто, у кого есть машина, знает. Через нейтраль, чтобы вперед проехать, надо нейтраль. Хотя бы отсутствие ненависти. Если я ненавижу его и люблю вот этого, ну, наверное, ты не прав. Вот. Недавно разговариваю с человеком. Он весь просто состоит из боли. Ему так плохо. Говорю 35 минут. 35 минут. Он про свою боль вообще говорит не умолкая. Я не могу даже... Человек ко мне позвонил, чтобы что-то спросить. И он рассказывает, как ему плохо... как он там Библию читает. И когда я через 35 минут сказал, а там проскочило то, что я говорю, у вас такое ужасное состояние, я думаю, вас прокляла мать. Она говорит, да, я знаю, она меня прокляла. Я говорю, что ж вы молчите? Потому что при такой симптоматике, ну только материнское проклятие так может быть. То есть никто не любит, все отвернулись, врачи попадаются плохие, врачи ее угробили. Врачи, понятно, у них сейчас профессия гробит людей, но ее... угробили изысканно, ну, как-то по-сатанински просто. Из здорового человека сделали такое. Там и рак мозга, там и химиотерапия, там ну, все на нее обрушили, иммунку положили, она сейчас, она просто корчится от боли. Вот. Но при этом она всем рассказывает, как ей плохо, не умолкая. Я говорю, я вас 35 минут слушаю, и тяжеловато, если слушать внимательно. А как с вами другие живут? Она говорит, а со мной никто не живут, все как уже разбежались. Я говорю, ну как интересно. Я говорю, понимаете, вот хороший характер, он, это как сказать, это хороший характер. Ну да, понятно, больно. Понятно, больно. И понятно, когда человек выговаривается, ему легчает. Но когда я сказал, говорю, подождите, мы 35 минут говорим, но я ничего не сказал, и мне кажется, я знаю, с чего надо начать. Давайте начнем с вашей мамы. Ой, знаете, мне что-то стало тяжело говорить и общаться. Давайте отложим разговор. Понимаете? То есть, когда надо вот просто подумать, это не гирить, просто подумать, просто что-то хорошее. Да, мама прокляла. Но, наверное, она не просто так, не на пустом месте. Наверное, это тоже не божий дуванчик. Да? характер вот, на лице. Вот, это как вы рассказали, да? А, анекдот. Духовный анекдот. Духовный анекдот. Матерь Божья. Да, духовный анекдот. Мужчины хвастаются своими женами. Моя такая красавица. Да, моя вообще такая красавица. А моя как Матерь Божья. Да? Ну покажи фотографию. Матерь Божья. Да, и все так и называют. Да, и ты, когда у всех окружающих вот такая реакция, ну, наверное, у тебя характер такой, вокруг тебя вакуум образуется. Потому что характер – это сила действующая. Ты рак мозга, антибиотики, терапия. Из родных никто не может это нитье выдержать, да. Вот Адам Смит говорит, характер каждого человека оказывает влияние на счастье прочих людей, смотря по тому, имеет он свойство приносить им вред или пользу. Вот этот человек пользу приносит, ну хотя бы настроение хорошее, да нет. Вот. И когда я начал говорить, знаете, мне начали проклинать. Хватит умничать, мне больно. Да. Чтобы вам было так, как мне. Я все пробовал, я говорю, ничего не работает. Да, само ничего, извини, не работает. Это просто инструмент, надо тоже чуть напрягаться. Само не работает. Дайте мне что-нибудь, чтобы оно само работало, и мне вот как в джакузи было тут хорошо. Нет, ничего не работает. Я даже более хочу сказать, что ничего не работает, если это делаешь ты ради себя. А ты делаешь это ради родных, ради мамы. Ну просто хотя бы не постани немножечко. Потому что ты переполнен ненавистью. Твой организм вырабатывает кислоту. А кислота это вообще подножный корм для гриба кандида, который и делает так называемый рак. Это плесень, которая разводится в организме человека. Я говорю, вас жрут заживо, хватит кормить паразитов. Это к чему вся история? Ты про любовь? Сначала перестань ненавидеть. Нельзя одновременно на двух стульях, нельзя двум господам служить и так далее. Перестань ненавидеть. Человек даже не хочет понимать. Не хочет понимать. Он думает, что он уже все понял. Это мне вот такое прислали. Я говорю, нет, это вам прислали. Вы знаете, любая боль это учитель. Вот любая боль. Хоть тебя стреляют, хоть тебя совершенно несправедливо. То есть, ну просто кто учится, хороший характер, то есть если он есть хороший характер, он закрепляется в плохих условиях. Плохой характер в плохих условиях деградирует еще больше. Хороший характер в хороших условиях развращается, запятая, если... не полностью себя отдает другим. Хороший, понимаете, хороший характер это просто, знаете, это для меня какая-то тренировка, я просто сам выживаю, становлюсь больше, это какая-то ступень для нового типа деятельности, может быть, кому-то непрестанно я помогаю, но меня ничего не смущает. Плохой характер вниз катится. Но вот хороший характер и ничего плохого, все есть. Есть, пить, кушать, все есть, отношения есть. Это значит, служение твое началось. Ты должен приносить огромную пользу людям, иначе ты погибнешь. Хороший характер, в хороших условиях. О себе, любимый, слов немало сказано. Пускай в характере всех минусов не счесть. Но никому я в этой жизни не обязана. Прошу принять меня такой, как есть. Стихи такие пишут. Вот и вот таланты есть такие даже писать. Ну, не надо принимать. Ни себя не надо принимать такой, как есть. Потому что ты не такая. Ты не такая. Итак. Боль – учитель. Если ты не хочешь учиться, если ты хочешь учиться, ты станешь лучше. Если ты не хочешь учиться, эта боль превратит тебя в зверя. Кто-то говорит, что любовь, мы сегодня о крыше говорим, которая все покрывает. Любовь это вообще идеал. Ну, любишь, любишь, потом нет, да нет, да психанешь. Вот. И есть такой человек, которого признают все. Хотели сделать религию на базе этого человека. Он взял и отказался. Это кто-то угадает. Его почитают и буддисты, и кришнаиды, и все-все-все, и сатанисты даже. Кришнамурти. Кришнамурти. Он сказал, каждый сам себе учитель, пусть жизнь и так далее. Кришнамурти. И Кришнамурти сказал, я лучше зацитирую, Джиду Кришнамурти, любовь это не идеал. Любовь это состояние бытия. Любовь это норма бытия. А нам же как говорят, СМИ, сериалы приучают публику, что ну, вот, характер, то есть нормальный характер, это какой-то это миф. Ну, типа такое, такая шуточка. Вот. Если ваш хороший характер, если вы такая умная и красивая, у вас хорошая фигура, вы едите, что попало, и вы не толстеете при этом, ну, что еще там придумать, у вас с родителями хорошие отношения, значит, вы ведьма. То считается, что ну, нормальный человек не может быть хорошим. Да я знаю полно таких нормальных людей. Никакая не ведьма, ничего. Говорит, ведьма? Вот, потому что... Чарльз Диккенс. Чересчур хорошая жизнь часто портит характер, так как чересчур обильная еда также портит желудок. И в этих случаях как тело, так и душу с успехом исцеляют лекарства, не только неприятные, но и даже противные на вкус. И когда тебе пошли неприятности, это пошло лекарство. Для чего? Сладкого переел, дорогой, характер испортится. Кстати, любовь какого вкуса, знаете?
Кислого.
Соленого. А вожделение какого вкуса?
Сладкого.
Весь спектр, я не помню, но я запомнил. Я что-то думал, любовь сладкая. Не сказали вожделение. Соленый вкус. Вкус соли. Странно. Итак, любовь это крыша в храме твоей жизни. И все думают, о, крыша, я в домике, все будет хорошо. Нет, дорогой, я вас чуть-чуть разочарую. Эта крыша сломает тебя. Она надавит. Она не допустит, она не просто тебя охраняет от внешнего врага, но и от внутреннего врага. Она будет выдавливать из тебя, как из тюбика, всех вот этих тараканов, все вот эти остатки эгоизма, которые поставляли тебе материальное счастье. Вот так вот. Зачем? Чтобы ты питался духовным счастьем. Духовным счастьем. Потому что материальное счастье, оно слишком дорого стоит в этом супермаркете. Цена, даже не представляете, невообразимая. Итак. И тогда будет боль. И боль будет не только физическая, ментальная, астральная, как сейчас можно говорить. Вот это биологическое счастье, оно будет не просто ликвидация, а замена божественным. Ну и уже, конечно, выдавит из себя весь вот этот сионизм. Потому что сионизм – это тенденция, сионизм, сатанизм, иудаизм. Это, ну, это одно и то же. Это твой дурной характер, а вернее бесхарактерность. Бесхарактерность. Ты будешь трусом до конца жизни. Вот сионисты, вы думаете, они что, крутые? Нет, они же все обманом и вот так вот. Если силу применяют, то ну, кого-то совратят, чтобы кто-то брат против брата пошел там. Сами нет. Их не найдешь. Там нет героев. Там нет. И сионизм это твоя звериная сущность. Звериная сущность это, знаете... Ты, ну, попал, ну, случился грех, Есть намеренно что-то ты решил, что-то сделать, преступление, а есть грех. Попал, и там плохо, и ты начинаешь зверем быть. Я ж сюда решил, всех разгоняешь, себя отстаиваешь, и вот звериную сущность, число зверя, сионизм, число зверя, 666 прописано, да? Это в Библии 4 раза. Вот. Потому что если ты где-то успел это подхватить, и что в результате, если эта крыша все-таки у тебя появится, ты перестанешь быть животным. И все. И любовь, это не так, что вот как представляется, что хорошо, в лотосе сижу, слюна от удовольствия. Нет. Это своего рода самоубийство, где ты уже мертв для самого себя. Мертв. И счастье другое. И это будет очень странно выглядеть и для других непонятно, и для тебя самого даже странно и непривычно. Вот к чему я подвожу. Наладил ты отношения, вот это пошла крыша. Это странная крыша. И в вайшнавской литературе написано, что этих людей вообще никто не понимает. Но они могут судить всех, а их судить нельзя. Если их судить, то они, ну, как сумасшедшие. И что же это за любовь такая, самоубийство? А вот я зачитываю Коринфянам, глава 13. Если говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящий и кимвал звучащий. То есть описано, что это любовь, это такая сила, которая больше, чем это, и это. Если у тебя этой любви нет, у тебя жизни нет, а эти побрякушки, кимвалы там и медь звенящие не пригодятся. Не пригодятся. Обложишься ты ими. Имею дар пророчества. Дар пророчества. Знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру. Так что могу горы переставлять, ситхи, а любви не имея, то что? То я ничто. Если раздам все имение и отдам тело на сожжение, а любви не имея, то нет мне в этом никакой пользы. Даже про себя, то мне нет. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Я хочу, возьму на себя смелость в этот текст вставить Авраама Линкольна. Он говорит, что характер, мы же установили, что характер это вот любовь, подобен дереву, а репутация его тени. Мы заботимся о тени, на самом деле надо думать о дереве. Мы заботимся, как круто выглядеть, да? А надо об этом позаботиться, а это позаботится об этом. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Когда стал мужем, оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, а тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как был я познан. И теперь пребывают, вот тогда познание называется, начинается, да? А что такое познание? Что хотят от меня эти люди? Чтоб посмотрел и узнал. Не то, как я устроен, как мне чакры раскрутить, как мне духовно совершенствоваться. Понимаете, совсем другое направление, вектор. И теперь пребывают сии три, вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. И вот я хочу зачитать статья о любви, которая идет из сердца. Любовь это не то, что у того Кришнамурти упомянутого было, женщина говорит, у меня проблема с любовью, меня никто не любит. Он ей отвечает, это по-моему 8 бесед в Бомбее, он отвечает, любовь это не то, что вы получаете, а то, что вы даете. Поэтому с любовью ни у кого проблем нет. Любовь не находится где-то. И вот статья о любви из сердца, источники божественного счастья, и о материальной, о опасности материального счастья. Это мой Андрей Шаповалов, любимый, это «Источник счастья», так называется статья. Она такая небольшая, я зачитаю. Что такое счастье, которого все подсознательно ищут? Проблема большинства, им кажется, что счастье – это что-то извне, что я должен получить. Но это обман. Настоящее счастье вытекает из внутренней целостности, из исцеленного зрелого сердца. То есть это не то, что я ищу, а то, чем я уже обладаю. Это сокровище, которое имеет источник в моем сердце. Если мое счастье вне меня, это означает, что меня в любой момент можно лишить моего счастья. И это приводит к чему вы думали? К ненасытности и извращению. У меня есть один друг, он одно время работал в роддоме. В роддоме, он врач. И он рассказывал, что есть дети брошенные. Ну, родила и сказала, ну вот, да. Оставляют их, потом сдают в роддом. А их первое время они там лежат, такой вот стопочкой, и им это дают соски. Вот. Ну, сейчас, по-моему, практически от матерей не отрывает, но вот тогда было так в Советском Союзе. И вот он говорит, брошенного ребенка от неброшенного отличить легко. Он их, вот эти родили и ушли, и некоторые матери брошенных выкармливали своей грудью, ну, молоко было. И вот брошенный, он сосет как не в себя, у него льется вот так вот, сосет, он срыгивает опять, сосет, вот такая жадность. А который, ну, свой, не брошенный, понимает, что мама никуда не денется, она его любит, вот так соснул два раза и заснул, вот так вот, такой, знаете, барин такой лежит. Вот. Вот когда я понимаю, что счастье вне меня, то никакого, ну, ничего такого я не устраиваю. То есть у меня нету паники. Почему? А тот, у кого там счастье, понятно, он об этом заботится, совершенно бесполезно. Вот почему люди меняют жен, мужей, предают друзей и так далее, когда они взяли от них все, что могли, им кажется, что кто-то сделает их счастливыми. Но это всего лишь кратковременная иллюзия, которая заканчивается очередным провалом. Ты, кто такой ты, это твое восприятие мира, а восприятие твоего мира вытекает из твоего сердца. Сердце является инструментом восприятия, а также действия и построения твоей жизни. На санскрите называется кармендрии, гьянендрии. Чувства, то есть познающие и действующие. И сердце главное. Если восприятие твоего сердца искажено, то все твои действия будут поражены. Самое первое, что дух этого мира, дьявол, желает поразить, это восприятие мира, изранив человеческое сердце. Да? Ой, сколько было. Кого-то бросили, женщину бросила, и теперь она всех ненавидит. Вот раньше все были хорошие, говорит, все мужики такие, все такие, ей все плохо. Раненое сердце. Итак, если у тебя искаженное восприятие, то твой построенный мир, тобой построенный мир будет искажен. И все в твоем мире будет строиться по искаженным и неправильным чертежам твоего сердца. Начнут притягиваться те элементы, вещи, люди, которые, по твоему мнению, могут сделать тебя счастливыми. Ты будешь задыкать дыру в твое сердце черной икрой, мерседесом, норковой шубой, служением, миссией, молитвами, которые этим ты никогда не закроешь. Ты даже не сможешь понять то, что ты неправильно строишь, потому что твое сердце, которое является органом чувствительности и взвешивания, будет говорить тебе, что все в порядке. И дальше он приводит пример, как, например, вы знаете, взять весовую, вот как раньше дурили, да, вот магнитик к весам раз, и они показывают неправильный вес, да. Если у тебя весы будут показывать неправильно, все, что ты делаешь, весишь, все будет неправильно. Единица измерения другая. Если будет показывать килограмм, но это будет ложь, так и это, сбит. И вот я вчера буквально говорил с человеком, ее зовут Наира, Вот это из Америки человек по скайпу разговаривал. И такой, ну, у человека все в порядке. Но ее немножечко вот... Нет. То есть, ну, все в порядке. Она хороший человек. Хороший человек. Но окружающие такого не воспринимают как хороший человек. Смотрите, вот я прихожу, я специалист, лучше всех. И я, если даже просто думаю, что я лучше всех, все окружающие это чувствуют, они стараются меня убрать, потому что в моем присутствии им плохо. Почему? Я повторяюсь, но это важно. Потому что я все меряю по сравнению с собой. А если я меряю по сравнению, вот у него такой талант, а я смотрю, у меня такого таланта нет. У него такой талант, у меня такого таланта нет. Я везде проигрываю, да? На самом деле я вижу Бога. То есть талант это Бог в человеке. Я увидел Бога там, Бога там, Бога там. И знаете, когда во мне просыпается талант? Когда во мне его кто-то увидел. Этот человек мне будет очень благодарен, если я увидел это. И тогда никаких проблем с хорошими отношениями. Кто в этом виноват? Бог, которого я увидел в этом человеке. Но против Бога я ничего не могу сделать. Если я вижу, что этот человек не очень, а в каждом написано, он есть. И вот если во мне кто-то увидит Бога, это не я, но он во мне есть. Талант. Что-то я такое умею делать. Как может быть мелкое. То этот человек мне будет самый дорогой. Автоматически. Хочу я того или нет? Бог это та кнопка, которая решает все. Кнопка в каждом человеке это Бог. Если я увижу Бога в этом человеке, скажу ему об этом, даже не скажу, подумаю. Я коснулся Бога в этом человеке. Все, хорошие отношения. Да.
Вот был такой момент, понял, о чем вы сейчас говорите. Это такое мгновение, когда ты смотришь на человека, и в нем что-то проявляется, и ты это видишь, и все остальное время ты этого не видишь, но ты помнишь этот кадр.
Помню, да, да, да.
И вот общаясь с человеком, помня этот кадр, вспоминая и примеряя на него, вот это то, о чем вы говорите.
Я хочу сказать, когда ты увидел в человеке Бога, ты не то что прощаешь его все остальное, ты понимаешь, почему он так делает. Понимаешь, потому что ты коснулся Бога, Бог тебя осветил все остальное. Он говорит, о, ты меня увидел, ну я расскажу тебе про него.
Но это он увидел предназначение.
Нет. Поступок. Просто поступок. Я рассказывал эту историю, но расскажу еще. У меня был сосед, который, ну, вообще невозможный сосед. И не только мое мнение, мнение всех окружающих. Это вор. Его били за воровство. Он не просто, ладно, если бы он был... Вор там в законе или просто жулик по жизни. Нет, он работал и с ребятами у своих друзей по карманам там потихонечку деньги вытаскивал. Не все, чтобы не сразу заметили. Ну, заметили, побили. Он вынужден был увольняться в другое. Такая клептомания, болезнь. Болезнь. Ничего общего, ни в мировоззрении, ну, не было ничего хорошего. И я получил от своего учителя задание помириться с этим человеком. Не помириться, а превратить его в друга. Зачем мне такой друг вообще, да? Ворюга. Ворюга жадный, Бога ноль в этом человеке. Ноль Бога. Не верит ни в религию, ни все там попы все это под себя гребут. Ну, в какой-то степени прав. Ну, вообще ни в что не верит. Специально на Пасху, картошку только на Пасху сажал. Принципиально. И, кстати, родила у него такая, да. Вот. И я думаю, боже мой, ну ладно, думаю, я это испытаю. И стал думать, что же в нем хорошего, что же в нем хорошего. Я 45 минут ходил, не мог вспомнить ничего хорошего. И вспомнил всего один момент, когда он помог моей дочке. У дочки дочка заболела, воспаление легких, и он принес редьку, огородик, и мед. У него пасека. Он говорит, дырочку меда прокапает, дашь, как рукой. И пришел за пазухой. Чтобы жена не видела, потому что жена там два сапога пара, ничего другим не дает. Он просто пожалел не меня, а моего ребенка. Это Бог пожалел. Чтобы он, да нет, это Бог в нем так проявился. И когда я вспомнил этот двухгодичный случай, что он не конченый же совсем, Я понял, почему он ворует. Он же детдомовский же. Они же на всем казенном. Когда встают на ноги, начинают грести, это удвоено. Понимаете? А так хороший человек. Вспомнил кучу вещей, которые я до него не допрыгиваю. У него инструмент там вот так вот. Ключ, он обведен вот так вот ключ. И так на гвоздиках висит вот так вот. Протягивает руку, берет. А у меня там пока найду то, что мне надо, понахожу то, что мне не надо было, и надо было вчера, в общем, черт ногу сломит. Вот. Ну, я стараюсь все в порядке содержать, но как он мне, просто не могу. Это, я не знаю, это в характере надо такой навык иметь. И я понаходил в нем столько всего. Я вспомнил всего один момент, дочке помог. И понял, и Бог мне рассказал, почему он такой. И я подумал, если бы я был в детдоме, так он еще молодец. Он еще женился, у него там двое дочерей там родилось, он их выдал замуж, он там в огороде что-то достает этим родственникам. Никого в родне нет у него, сирота. И вот новые там родня, которые от жены, он их снабжает. Я говорю, а я, от меня письма не дождешься. А он их, вот он ценит эти отношения. Я думаю, гуру рядом живет вообще. Вот. Вспомнив одно, вот, и тогда я вот это увидел. Я этому ничего не говорил. И вдруг этот Леша ко мне вообще всей душой. Я где-то там что-то клепаю во дворе, он подходит, что помочь, что поддержать. Вот. А к остальным, он как был сволочь, так остался. Понимаете? Секрет хороших отношений. Увидеть Бога. А Бог да расскажет. Вот. Бхагавад-гита 13. Так, а что же мы читали? Отвлеклись. Ага, я хотел подытожить. Сравнивать себя с кем-то, они будут чувствовать уважение. Неуважение. Чувствовать, если я себя просто сравниваю. Если я сравниваю их с собой, то они будут чувствовать, что я их уважаю. Понятно, да? А сравнивать их можно только, когда Бога увидишь. Все остальное гарнир не так считает. Только Бог, он вот в глаза так бросается. Знаете, слово, что такое «отлично». «Отлично». Есть слово «отлично», есть слово «посредственно». «Отлично». Отличается от всех. У каждого есть что такое «отлично». Вот это есть от Бога. А что такое, то есть непосредственно, отлично. Вот Бог, и вот сразу я это делаю. Без всякого там зубчатых передач и посредников. А есть посредственно, на троечку, сойдет. Это значит, я эту силу взял не от Бога, а от какого-то посредника, человека. Поэтому слово посредственно. И вот смотрите, что у человека получается отлично. Отлично, вот оно и есть. И мы должны на это отлично опираться. И как можно меньше посредничества. Вот. Ну, а себя сравнивать тоже себя нельзя, потому что себя можно сравнить со своим прошлым. Вот вчера я столько раз подтягивался, сегодня больше подтягиваюсь или отжимаюсь. Вчера у меня было 5 врагов, сегодня только 3. И не потому, что они померли, а потому что с двумя я задружился. Вот так вот. Вот, то есть можно определить регресс или прогресс или деградация. Итак, Бхагавад-гита 13.3. Приступая к изучению, сразу комментарии. Приступая к изучению тела и знающего тела, души и сверхдуши, то есть вот это тело, которое знает само себя, действует автоматически. Есть же робот автоматически действует. Тело будет дышать, если во сне, в отключке оно будет дышать, сердце будет биться, да? Тело работает прекрасно. А есть еще два сознания. Душа и сверхдуша. Атма и параматма. Я и Бог. Вот здесь находится. И вот это трио, тело, душа и дух с большой буквой, называется человек. То есть Бог входит в комплект человека. И ты не можешь являться человеком, если ты одной душой, а без Бога. Ты вообще не человек. И называют всякие оскорбительные вещи. Вот. Например, есть слово ублюдок. Знаете, что такое ублюдок? Ублюдок – это человек, который… Сейчас, слово «ублюдок» сейчас называют не мутант, а как же его? Кто-то напомнит?
Гибрид.
А? Гибрид. Гибрид. Ну, например, делали такие опыты, обезьяну скрещивали с человеком. Получается ублюдок. Инопланетянин, скрещенный с человеком, это ублюдок. И он ублюдок, когда мы говорим ублюдок, это значит, ну о чем с ним разговаривать, ублюдок. Он не поймет. Генетика другая. Генетика, то есть вот эти мои ДНК, они по-другому работают. Ублюдок. Что с ним? Держать только в заперти подальше от людей. Вот. Итак, приступая к изучению тела и знающего тела, души и сверхдуши, мы обнаружим. Это я к чему говорил, что если со сверхдушой не порядок, это ублюдок. Это как биоробот какой-то. Потому что извратила всякая, свой путь всякая плоть. Вот такое вот скрещивание ненормальное. Получаются такие вещи. Мы обнаружим три объекта исследования. Это Бог, живое существо и материя. Душа, живое существо, Бог и материя. Вот это трио называется человек. На каждом поле деятельности, в каждом теле находятся две души. Индивидуальная душа и сверхдуша. Поскольку сверхдуша полная экспансия Кришны, Верховной Личности Бога, Кришна говорит, я обладаю знанием, но не об одном, а обо всех телах. И в каждом из них я пребываю как параматма, сверхдуша. Мне известно поле деятельности в каждом отдельном теле. Живое существо знает. Душа знает собственное тело, но его знание не распространяется на другие тела. Однако Верховная Личность Бога, которая в образе сверхдуши находится в каждом теле, знает обо всех. И поэтому еще раз на бис. Талант – это Бог в человеке. Это та кнопка, которая решает все дела. Каждый тебе будет благодарен, если кто-то в нем увидит Бога. То есть Бог говорит, я… Ну, в общем, две вещи. Первое, тебе Бог говорит, который в тебе, что тебе делать с ними, но это не говорит, что ты познал их жизнь. Но когда ты увидишь Бога, который в другом человеке, который действует совершенно не так, как Бог в тебе, этот человек тебе по гроб жизни будет обязан всем. Потому что раскручивается его талант тоже. У него жизнь начинается. И настоящий духовный учитель, так называемый, а слово «дух», он говорит, твой дух тебе действует так. Обрати на это внимание.
А если оскорбляют?
А?
Если оскорбляют.
Да. Итак, это была такая, ну, вставка, да. На самом деле мы этого Шаповалова дочитываем. Большинство людей даже не задумываются над тем, что это они… неправильно видят и строят. Цель сатаны не поражать тебя и постоянно воевать против тебя, а сделать так, чтобы ты до конца своих дней сам занимался самоуничтожением. Мир диктует, что нам нужно что-то больше, кого-то, чьего-то, и вот теперь мы все в погоне за счастьем вне себя. А это есть начало саморазрушения. Большинство из нас избегает одиночества, потому что мы настолько духовно нищи, что неинтересны самим себе. Кстати, творческие натуры, они ищут одиночество, потому что они на самом деле не одиноки, когда они одни. Они с Богом, две души рядом. И он им что-то диктует, они что-то там пишут, он что-то изобретает. Им не скучно. А если тебе скучно, ты боишься одиночества, это симптоматика, это маркер, что у тебя с Богом-то ничего не в порядке. Итак, большинство из нас избегает одиночества, потому что мы настолько духовно нищи, что неинтересно даже сами себе. А потом удивляемся, почему люди не хотят быть рядом с нами. Насколько богато твое сердце? Вы заметили, чем богаче человек внутренне, тем проще он выглядит снаружи. И наоборот, чем беднее душа человека, тем богаче он себя проектирует снаружи. Покажи мне свою ленту в соцсети, и многим из вас я покажу дыру в вашем сердце. Потому что чаще всего мы проектируем не то, что имеем, а то, что хотим иметь, потому что мы ненавидим то, что имеем. Ты никогда никогда не сможешь изменить свои действия и поступки до тех пор, пока Бог не изменит источник твоих действий, твое сердце. А это страдание. Ты бегаешь от страдания, ну ты и не изменишься. Человек, чтобы человек не начинал, у которого нет принципов и чести, а чем отличаются принципы и чести? А я из принципа буду делать так. Бах, страдания. Бах, страдания. Я просто отмахнулся от чести, от принципов и страдания избежал. Честь и принципы улавливают тебя в какие-то страдания, которые тебя оттачивают для чего-то, изменяют. Чтобы человек не начинал, у которого нет принципов и чести, даже при всем его желании успеха, у него ничего не выйдет. Потому что очень скоро все его дела будут именно там, где находится его сердце. Ты никогда не сможешь быть праведнее своего сердца. Поэтому дух годами трудится над сердцем человека, перед тем, как доверить реальное влияние и успех. Крыша в храме духа – это любовь все покрывающая. Без крыши, а это характер, все придет в негодность и развалится. Будет снег, дождь, неприятности, все разрушится. Любовь покрывает все нестыковки, оплошности, неожиданности, мелочи, из которых срываются большие дела и портятся отношения. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит.